Случалось, что врачами становились и дочери, по крайней мере, окулистами. Врачами были и Иуда Халеви, и Нахманит. Эти медицинские семьи, кроме того, торговали сопутствующими товарами – лекарствами, опиумом, лечебными травами, духами, научной литературой. Складывающаяся таким образом торговая сеть позволяла семье медиков быстро переместиться из одной страны в другую, если ей угрожало преследование. Евреи-врачи были желанными гостями повсюду, за исключением периодов религиозного безумия, когда их зачастую обвиняли в отвратительстве. Сохранение сплоченных семейных корпораций было наилучшей самозащитой евреев. В этом смысле широко расселившаяся семья была намного важнее семьи-ячейки. Источники из Генезы показывают, что наследниками первой руки были отцы, сыновья, братья, сестры, но не супруги. Переписка между братьями и сестрами была делом более обычным, чем между мужьями и женами. Женская поговорка гласила: «Мужа я могу заполучить, детей выносить, но где мне найти благородного брата?» Из завещания видно, что после смерти бездетного человека его состояние отходило к брату либо к ближайшему члену дома отца, но не к жене, которая получала только свое собственное приданое. Как говорили, остаток состояния возвращается в дом отца. Чтобы семья оставалась крепкой, брак был, по сути дела, обязателен для мужчин и женщин детородного возраста. В документах Генизы не найдется ни одного слова в пользу старых дев. Огромным экономическим и социальным преимуществом иудаизма перед исламом было то, что первый отвергал полигамию. Строго говоря, Пятикнижие ее не запрещало. Однако притчи 31:10-31 высказываются в пользу моногамии, и это было правилом со времен после изгнания. Начиная с эпохи Рабби Гершама 960-1028, бигамия и полигамия карались у европейских евреев отлучением. Бигамия вела к отлучению и в Египте, хотя в случае принудительной женитьбы, например, на вдове брата, Маймонид допускал двоеженство при условии одинакового отношения к обеим супругам. Одну ночь с одной, другую с другой. Мужчина считался взрослым с 13 лет, когда он мог учитываться в составе кворума для службы и надевать филактерии. С начала 13 века этот момент стал отмечаться бар-мишвой, что означало «отныне он обязан повиноваться заповедям». Затем его старались поскорее женить. Маймонид, женившийся, когда ему было за 30, был крайне нетипичным явлением. Брак представлял собой социальный и деловой договор, целью которого было укрепление сплоченности общества. Поэтому соответствующий контракт, или кетуба, зачитывался на церемонии бракосочетания, а затем подписывался подобно договору о партнерстве, дабы избежать в дальнейшем споров, особенно при разводе. Вот образчик караитского брачного контракта, подписанного 26 января 1028 года. «Я, Эзекия, жених, буду обеспечивать ее одеждой, крышей и пищей, удовлетворять все ее потребности и желания в соответствии с моими способностями и возможностями. Я буду относиться к ней правдиво и искренне, с любовью и вниманием, не буду ни печалить, ни притеснять ее, и буду делать так, чтобы она была удовлетворена пищей, одеждой и супружескими услугами в той мере, как это принято у евреев». Сарна, невеста, слышала слова Эзекии и согласилась выйти за него замуж и быть его женой и спутницей в чистоте, святости и богобоязни, прислушиваться к его словам, читать и ценить его, быть его помощницей и делать в его доме то, что положено добродетельной еврейке, относиться к нему с любовью и уважением, подчиняться ему и желать его. Библия говорит, Господь гневается на вероломство, то есть развод. Однако составным элементом, обеспечивающим крепость большой, расширенной семьи, в противовес малой, нуклеарной, было легкое расторжение брака в случае правильно составленного контракта. Источники из Генезиса свидетельствуют, что до второй половины XX века развод был более обычным явлением в египетских, чем в европейских или американских еврейских семьях. В случае развода Мишна была благожелательнее к мужу, чем к жене. Жена может быть разведена независимо от ее согласия, муж же только в том случае, если этого пожелает. С еврейскими женщинами в мусульманских, афроазиатских странах считались меньше, чем в христианской Европе. Однако документы из Генезиса показывают, что их реальные возможности превышали формальные права. В случае побоев они могли обратиться в суд. Случалось, впрочем, что мужу приходилось искать у суда защиты от жены. Из многих писем видно, что зачастую во время торговых поездок мужа за рубеж жена брала на себя его деловые обязанности дома. Нередко можно было встретить женщин в роли посредников и маклеров. В одном из документов упоминается женщина по кличке Маклер, которая возглавляла некую деловую компанию, была изгнана из синагоги, но фигурировала в подписном списке и умерла богатой. Женщины играли также определенную роль в системе образования, которая цементировала еврейский мир. У них были свои чисто женские классы, как правило, со слепыми преподавателями. Нередки были женщины и среди проповедников Библии. Женщина могла и возглавлять школу, хотя это было уже редкостью. В основном вопросами образования ведали мужчины с одобрения общины. Формально город у евреев отличался от деревни тем, что в нем было не менее 10 батланим, людей, которые не работают, отказавшихся от возможности личного заработка в обмен на учебу за счет общины. В конце XI века таких людей было 29 в Фустате, 14 в Каире. В их число входил Раис, или глава евреев, при Фатимидах. Раббену, начальник, главный богослов и религиозный глава, два судьи, 5 богословов из Эшивы, 3 рава, или начальника, 6 капторов, 1 учитель и 5 сторожей. Комплекс «Школа-синагога» был центром, вокруг которого группировалась община. Каир и Фустат считались местом распущенным, расточительным. Маймонид, который терпеть не мог музыки, неодобрительно относился к пению «пиютим» во время богослужения. Людям, однако, это нравилось, и он решил не причинять им чрезмерного огорчения своим запретом. Его сын Авраам считал предосудительным пользоваться в синагоге подушками, однако не пошел против воли общины. Даже в ленивом Фустате каждый день происходило 3 богослужения, а по субботам — 4. Суббота и ограничения на пищу соблюдались очень строго. Эта строгость была причиной постоянного, хотя, как правило, неучтенного, оттока населения в другие общины. В то же время именно дисциплина была источником сплоченности и национальной гордости евреев. Само слово «суббота», по-еврейски «шаббат», означает «прекратить». В этот день была запрещена всякая работа. Книга Исхода особо запрещает разжигание огня, а Мишна перечисляет 39 связанных с этим трудовых операций. Провозглашаемый устным законом принцип «изгороди вокруг закона», призванное предотвратить даже случайное его нарушение, распространял запреты еще дальше. Так, поскольку нельзя было ломать ветки для разведения костра, вам запрещалось и ездить на лошади, даже на чужой. Принадлежащие вам лично животные тоже должны отдыхать в субботу, поскольку вы можете пожелать сломать ветку, чтобы погонять ее. Поскольку в книге пророка Иеремии 17:21 запрещено носить по субботам ношу, Мишна посвящает целых две главы количественным ограничениям, причем подробно обсуждается разница между частным владением, где все-таки можно кое-что носить, и общественным местом. Поскольку в книге Исхода 16:29 людям запрещается выходить от места своего в седьмой день, имеется огромное количество комментариев относительно прогулок. За соблюдением этих запретов наблюдали оплачиваемые общественные служащие. Еще более важную роль они играли в вопросах питания. Поскольку пища была элементом религии, в частности того, что связано с причастием, ее источником должны являться только разрешенные виды животных, а убой должен сопровождаться благословением. Сам убой должен производиться по установленной форме. У животных и птиц пищевод и трахея должны перерезаться ножом, которым предварительно трижды проводят по пальцу и трижды по ногтю, чтобы убедиться, что он достаточно острый и неоскверненный. После убоя мясо обследуется на предмет признаков заболеваний, особенно легкие, после чего удаляются кровеносные сосуды, а также жир, запрещенный к употреблению, и сухожилия задней части. Шахет, официальный убойщик, назначался раввинами, причем, как показывает письмо, найденное в Генизе, его экзаменовали по трем позициям – религиозности, хорошему поведению и учености. Хороший пример того, как, по наблюдениям Гайтейна, еврейские ремесла поднимались до академических высот. После того, как он заканчивал свою работу, удалив из туши всю кровь без остатка, охрана следила, чтобы к туше никто не прикасался до полной готовности к приготовлению пищи. Причем тушу полчаса вымачивали в воде, солили и оставляли еще на час, чтобы гарантировать полное отсутствие крови. Охрана следила также за процессом дойки и приготовления сыра в строгом соответствии с правилами. Чтобы яйцо было кошерным, оно не должно быть испачкано кровью. Один конец должен быть тупым, другой – заостренным, а желток должен быть со всех сторон окружен белком. Поскольку Библия запрещала погружать ребенка в молоко матери, толкователи Библии трактовали это как запрет на совместное употребление в пищу мясных и молочных продуктов, если только они не находятся в пропорции более 60:1. В свою очередь, это породило два вида связанных между собой вариантов приготовления и сервировкой блюд. Общинный убой скота помогал сплочению еврейского прихода. Более того, хотя бедняку приходилось строго соблюдать диетические правила, он знал, что никогда не останется без еды, поскольку каждую пятницу он мог получить достаточно денег, или их эквивалент, чтобы 14 раз накормить свою семью. Со времен храма основой благотворительности в еврейской общине была куппа – ящик для сбора денег. Маймонид говорил: «Мы никогда не видели и не слышали о такой еврейской общине, где бы не было куппы». При каждой купе состояли три уважаемых доверенных лица. Причем, так как согласно еврейским законам, благотворительность была обязательной, они имели право конфискации у уклоняющихся. Существовали несколько разновидностей благотворительных фондов, у каждого из которых была своя администрация. Они специализировались на одежде, на школах для бедных, на приданом для бедных девушек, на пасхальной еде и вине для бедных, сирот, престарелых и больных, на похоронах бедных, узников и беженцев. Принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» был в ходу у евреев еще до Рождества Христова и всегда проводился в жизнь, даже в самые трудные для общин времена. Платежеспособный еврей, поселившийся в общине, должен был сделать свой взнос в купу через месяц, в фонд общественного питания, через 3 месяца, в одежный фонд через 6 и в похоронный через 9. Помощь бедным была способом выражения благодарности Богу, своего рода заменой былым храмовым пожертвованиям. Благочестивые евреи старались жертвовать больше обязательного минимума, и длинные списки таких жертвователей вывешивались обычно в синагоге в хустате для сведения Бога и людей. Евреи терпеть не могли зависеть от благотворительности. Они цитировали Библию: «Ты должен помогать бедным по нуждам их», но добавляли: «Ты не обязан делать их богатыми». Библия, Мишна, Талмуд и комментарии к ним были полны призывов к труду, дабы обеспечить независимое существование. Вознося хвалу Богу после еды, евреи провозглашали: «Молим тебя, Господь, отцов наших, сделать так, чтобы мы не нуждались в даровой плоти и крови, чтобы мы зависели лишь от твоей руки, полной, открытой, святой и обильной, чтобы не было нам стыдно». Мудрецы требовали: «Освежуй тушу на базарной площади, если необходимо, получи свою плату и не говори, что ты столь велик, что подобные вещи ниже твоего достоинства». Тем не менее, документы Генизы, такие как списки жертвователей и получателей помощи, свидетельствуют, что на практике вспомоществования распределялись в больших масштабах. Во времена, когда Маймонид прибыл в Хустат около 1150-1160 годов, из 3300 местных евреев 500 кормились за счет общины, 130 семей существовали на пожертвования. В период 1140 и 1237 годов в среднем приходился один реципиент на 4 доноров. Бедность была временами неистребима. Так, например, в 1201-1202 годах голод и чума сократили население Хустата вдвое, оставляя вдов и сирот без средств к существованию. Документы Генизы показывают, что подлинной бедой для бедняков был подушный налог джизия, самая, пожалуй, тяжелая сторона жизни под мусульманской властью. Он взимался неукоснительно и безжалостно, причем родственники несли ответственность за недоимщиков, а путешественники были обязаны предъявлять квитанции об уплате налогов, прежде чем уехать. И всегда на заднем плане стоял призрак антисемитизма, который в документах Генизы называют словом «синут» – ненависть. Наиболее жестокие преследования происходили при фанатичном, если не сказать сумасшедшем, халифе Аль-Хакиме из династии Фатимидов в начале XI века. Сначала они обрушились на христиан, а затем на евреев. Другим ревностным правителем был племянник Саладина Аль-Малик, провозгласивший себя халифом Йемена 1196-1201. Письмо, направленное из Йемена в августе 1198 года, рассказывает, как евреев собрали в зале приемов у правителя и заставили принять ислам. И всем пришлось отступиться от своей веры. Те же из благочестивых, кто потом отошел от ислама, были обезглавлены. С точки зрения положения евреев, некоторые районы мусульманского мира могли считаться хуже других. Так, Марокко считался крайне фанатичным. Северная Сирия тоже. Зачастую в жизни проводили специальные антиеврейские законы, чтобы выбить из еврейской общины побольше денежных средств. Относящийся к 1121 году документ из Генизы описывает порядки в Багдаде, в соответствии с которыми евреи были обязаны носить два желтых знака. Один на головном уборе, а другой на шее. Кроме того, каждый еврей должен был носить на шее свинцовую бирку весом 3 грамма с надписью «Тхимми», а также пояс на талии. Женщины должны были носить туфли разного цвета, одну красную, другую черную, а на шее или на туфлях – колокольчик. Чтобы надзирать за евреями, визирь назначал жестоких мусульман – мужчин, за еврейками – жестоких мусульманок, которые преследовали свои жертвы проклятиями и оскорблениями. Мусульмане издевались над евреями, и толпа, особенно молодежь, била их повсюду на улицах Багдада. В течение большей части этого периода Египет был относительно спокойным местом для евреев, хотя Александрия традиционно еще со времен эллинов была оплотом антисемитизма. Автор одного из писем, найденного в Генизе, рассказывает о всплеске антисемитизма после того, как один пожилой еврей был ложно обвинен в изнасиловании, и добавляет: «Антисемитизм постоянно принимает все новые формы. Все в городе стремятся стать своего рода надзирателями за евреями и выражать свою к ним ненависть». Однако в Фустате и Каире, как показывают документы Генизы, евреи, христиане и мусульмане мирно жили бок о бок и были зачастую деловыми партнерами. Отсюда Гайтейн делает вывод, что антисемитизм не был характерен для Египта. Более того, при фатимидах, пайюбидах, Египет был пристанищем для беженцев еврейской и других национальностей со всего мира, спасавшихся здесь от преследований. Однако, если отношение к евреям в условиях владычества ислама зависело от места и времени, то в Византии оно всегда было плохим. У западных христиан оно было терпимым вплоть до призывов к первому крестовому походу в 1095 году. После этого положение евреев ухудшилось почти повсеместно. До того, при прочих равных условиях, евреи в большинстве держав пользовались уважением. Они были лучшими горожанами, контролировали полезные торговые сети, обладали дефицитными специальностями, быстро богатели и легко поддавались налогообложению. При каролингах они процветали. Император Людовик Благочестивый около 825 года даровал им ряд хартий, способствовавших развитию их поселений в его владениях. Письма Агабарда из Лиона показывают, что они не просто пользовались императорским покровительством, им позволялось строить синагоги. Периодически, правда, случались неприятности. Преследование во Франции в 1007 году, насильственное крещение в Майнце в 1012 году. Но в целом еврейские общины жили неплохо и расширялись, особенно в бассейне Рейна и после 1066 года от Нижнего Рейна в сторону Англии. В 1084 году епископ Шнайера дал им хартию привилегий, включавшую, в частности, право возводить стену вокруг своего квартала в городе, как стимул, чтобы селиться в нем. В 1090 году император Генрих IV подтвердил эту хартию и даровал новую в Вормсе. Тем не менее, в официальном отношении к евреям наблюдалось постепенно растущее неприятие. Все шло к тому, что светские владыки начинали считать евреев своей личной собственностью, которой можно распоряжаться как угодно. Можно изъять у них доходы, а в случае необходимости и отнять капитал. Духовные владыки в качестве городской власти были в состоянии оценить экономическую важность присутствия евреев в городах. Но в качестве же церковников они питали к евреям чувство ненависти. Папа Григорий Великий, правивший с 590 по 604 год, защищал евреев в Риме. Однако в то же самое время он создал идеологию христианского антииудаизма, которая в дальнейшем привела к физическому насилию над евреями. Он утверждал, что евреи вовсе не глухи к догматам христианства. Они знают, что Иисус был Мессией и Сыном Божьим, Но они отвергли его и продолжают отвергать, поскольку сердца их развращены. И так было всегда, и свидетельство тому в Библии, которую они сами написали. А в этом, разумеется, состояла ужасная проблема для евреев. Одним из ключевых дарований было критическое начало. Оно всегда было им присуще. Именно оно было источником их рациональности, одним из факторов, которые в первую очередь привели их к монотеизму, поскольку критический дух не мог позволить им воспринять глупости политеизма. Но они были не только критичны. Прежде всего, их, пожалуй, характеризовала самокритичность. И они были, по крайней мере, в древности, первоклассными историками. Они видели правду о себе, иногда безобразную, и излагали ее в Библии. В то время, как другие народы создавали свой национальный эпос с целью возвыситься в глазах окружающих и в собственных, евреи старались понять, что шло не так в их истории, а что шло правильно. Вот почему в Библии встречается много мест, где евреи выведены как грешники, зачастую слишком безнравственные или упрямые, чтобы принять закон Божий, хотя он и был им известен. Фактически, тем самым евреи свидетельствовали против самих себя и давали повод для собственного преследования. Как правило, апологеты христианства не считали, что евреи заслуживают наказания за преступления своих предков, казнивших Христа. Они подходили к вопросу с другой стороны. Евреи, современники Иисуса, были свидетелями его чудес и исполнения его пророчеств. Тем не менее, они отказались признать его, поскольку он был бедным и смиренным. В этом состоял их грех. Однако и каждое последующее поколение евреев грешило тем же упрямством. Они постоянно стремились скрыть правду, исказить ее, замалчивать имеющиеся свидетельства. Святой Иероним обвинял их в том, что они вымарывали из пророчеств все, что связано с Троицей. По утверждению святого Юстиниана, они убрали соответствующие намеки из пророчеств Эздры и Неемии. Старые раввины, составлявшие Талмуд, знали правду и даже внесли ее в текст в зашифрованном виде. А вот одна из причин, почему христиане пытались опираться на него в диспутах. Даже еврейский историк Иосиф Флавий написал правду о Христе. На самом деле, это была явная вставка, сделанная позднее, когда манускрипты переписывались под контролем христиан. Однако евреи ее игнорировали.
«И не по неведению, а по злому умыслу». Вот как звучит комментарий Джеральда Уэльского, историка XII века. «Они не принимают даже свидетельства о Христе собственного историка, книги которого у них имеются на еврейском языке и почитаются подлинными. Однако магистр Роберт, приор святого Фрайцуайда в Оксфорде, которого мы видели и почитаем достойным доверия старцем, знал иврит и был сведущ в рукописях. Он разослал людей в различные города и поселения Англии, где проживают евреи, и оттуда были доставлены многие писания Иосифа на еврейском языке. В двух из них он обнаружил свидетельство того, что там были ранее сделаны пространные записи касательно Христа, но затем уже в недавнее время выскоблены. В других же почистка была сделана раньше, так как будто ее и не бывало. И когда это было показано евреям из Оксфорда, призванным для этой цели, то они были уличены и смущены этим злостным мошенничеством и вероломством в отношении Христа. Трагедия этой новой системы христианских аргументов состояла в том, что она вела к новому витку антисемитизма. Тот факт, что евреи якобы знали правду о христианстве, но отвергали ее, казался столь невероятным, что подобное поведение вряд ли можно было считать по-человечески разумным. Отсюда легко делается вывод, что евреи вообще отличаются от нормальных людей, что подтверждалось их специфическими законами касательно пищи и ее приготовления, убоя скота и обрезания. И мере хождения слухи, что евреи прячут хвосты, страдают геморроем и имеют специфический запах, причем все это мгновенно исчезает, стоит их окрестить. Это, в свою очередь, вело к слухам, что евреи поклоняются дьяволу, что прекрасно все объясняет, и общаются с ним на тайных и порочных церемониях. Подобные антиеврейские настроения накапливались и накапливались. В 1095 году, после выдвинутого в Клермон-Ферране призыва, начался первый крестовый поход. Волна страстей была спровоцирована бесчисленными историями насчет притеснения христиан в Святой Земле. Разумеется, главные обвинения при этом адресовались мусульманам. Однако евреи зачастую фигурировали в качестве гнусных предателей-пособников. Это была эпоха христианского фундаментализма, породившая реформу папства и ригористские ордена вроде цистерцианцев. Многие верили, что вот-вот грядет конец света и второе пришествие. Люди стремились заслужить Божью милость и немедленное отпущение грехов. Скопление большого количества вооруженных людей на северо-западе Европы создавало благоприятную возможность для всякого рода антиобщественного поведения и нарушения законов. Люди распродавали свое имущество, чтобы иметь возможность участвовать в походе. Или занимали на это деньги, причем рассчитывали на прощение долгов. При этом положение евреев, одной из немногих групп населения, располагавших оборотными наличными средствами, было весьма уязвимым. Правда, даже самые пылкие крестоносцы обычно не набрасывались на своих соседей евреев, которых знали как обычных людей. Зато на марше они всегда были готовы грабить евреев в городах, через которые пролегал их путь. Обуянные жаждой легкой наживы, к ним иногда присоединялись местные жители. А власти, захваченные врасплох, теряли контроль над ситуацией. А в нашем распоряжении имеется рассказ еврейского летописца XII столетия, рабби Соломона бен Самсона. По его словам, массовые убийства евреев начались во Франции в Руане, а затем весной 1096 года распространились на города Рейнской области. Стоило собраться воинству крестоносцев, которое было ничем не лучше толпы, как все еврейские общины, расположенные на его пути, оказывались под угрозой. Епископ Шнайера быстро силой пресек бунт, повесив его главарей, ибо он был праведным человеком среди неевреев, и вездесущий через него осуществил наше избавление. Так же поступил архиепископ Кёльна. Однако архиепископу Майнца пришлось спасать свою жизнь бегством. Евреи попытались оказать сопротивление, но оно было подавлено. Мужчин частично перебили, частично насильно крестили. Дети были убиты, чтобы их не сделали христианами. Женщины же, которых согнали в замок архиепископа, совершили массовое самоубийство. Всего погибло около 1000 человек. Погибли древние, богатые и многочисленные еврейские общины Рейнской области. Причем у большинства евреев был один выбор – казнь или купель. Часть их, насмерть перепуганная внезапной и необъяснимой ненавистью соседей горожан, разбежалась, убедившись на своем опыте, что хартии с их привилегиями годятся только на то, чтобы их пергаментом закупоривать кувшины. Антисемитская идеология и фольклор, послужившие детонатором взрыва бунта времен первого крестового похода, стали фундаментом, на котором впоследствии возникла целая система враждебных мифов и слухов. В 1144 году в городе Норридж, расположенном в Восточной Англии, бывшей тогда самым богатым и населенным районом страны, произошел зловещий инцидент. Надо сказать, что в англосаксонской Англии евреев было совсем немного. Они появились здесь вместе с фламандскими иммигрантами на волне вторжения Вильгельма Завоевателя. Половина их осела в Лондоне, а остальные сформировали еврейские общины в Йорке, Линкольне, Кентербери, Нортхэмптоне и Оксфорде. Еврейских кварталов там не возникало, но обычно появлялись две еврейские улицы, одна для состоятельных евреев, другая для бедноты. Так в Оксфорде, около церкви святого Олдейтс, возникла большая еврейская улица Great Jewry Street и малый еврейский переулок Little Jewry Lane. Евреи строили себе хорошие дома, часто каменные, из соображений безопасности. В Линкольне до настоящего времени уцелели два еврейских дома XII века. Один, возможно, служил синагогой. Они относятся к наиболее старым постройкам в Англии. В Норридже, где осели евреи из Рейнской области, община была совсем небольшой, не более 200 человек. Да и вообще все еврейское население в Англии не превышало 5000 человек. Жизнь этой общины была подробно исследована Лимпманом. В Норридже евреи жили вблизи рынка и замка для безопасности, причем вперемешку с христианами. В основном они занимались ростовщичеством под залог земли и ренты, держали ломбард. Среди английских евреев были и врачи. Как и в некоторых других городах из 17, где в Англии селились евреи, среди евреев Норриджа выделялась одна особо состоятельная семья – Джернетов. Ее историю можно было проследить в течение 5 поколений. У них были деловые партнеры в Лондоне, они путешествовали, вели дела в национальном масштабе и имели в своем распоряжении весьма крупные суммы денег. Их большой каменный дом на Кинг-стрит стоял особняком от других еврейских домов. Они оказывали покровительство ряду богословов-талмудистов, а некоторые из них и сами были богословами. В 1144 году эта маленькая община стала мишенью ужасных обвинений. 20 марта, вскоре после христианской и еврейской Пасхи, пропал мальчик по имени Уильям, сын состоятельного фермера и ученик кожевника. Последний раз его видели входящим в дом евреев. Двумя днями позже, в среду пасхальной недели, его тело было найдено к востоку от города в Торнском лесу, одетым в куртку и башмаки, причем голова была выбрита и пробита во многих местах. Сведения о подробностях этого события мы черпаем в основном из книги «Жизнь и чудеса святого Уильямса из Норриджа», составленная вскоре Томасом Манмутским, монахом местного монастыря. Согласно Томасу, мать мальчика Эльвира и местный священник по имени Годвин обвинили евреев Норриджа в убийстве, имитировавшим крестные муки Христа. Позднее служанки-христианки, работавшие в еврейском доме, сказали, что мальчика схватили по окончании службы в синагоге, заткнули ему рот, связали веревкой, пробили голову шипами, после чего привязали его в позе распятого, прибив гвоздями левую руку и ногу, ранили в бок и ошпарили тело кипятком. Они утверждали, что видели все это через щель в двери. Группа евреев была обвинена духовным судом в святотатстве, Однако местный шериф объявил, что они подданные короля, отказался представить их суду и спрятал в Норишском замке. В этот момент стали происходить первые чудеса, связанные с телом мальчика. Первоначально местные церковные власти, подобно светским, неодобрительно относились ко всей этой истории. Но через 2 года епископом Норриджа был назначен монах из тех, кто ее поддерживал. Причем важно отметить, что день его избрания совпал с антиеврейской демонстрацией. В том же году Элиазир, местный еврей-ростовщик, был убит слугами некоего сэра Миссона де Новера, который был его должником. Постепенно легенда стала разрастаться. Ритуальное убийство лжехриста на Пасху прекрасно соединялось с официальной точкой зрения, согласно которой евреи знали правду о Христе, но отвергали ее. Затем обратили внимание на то, что день, когда было раскрыто убийство, 22 марта, был 2-м днем еврейской Пасхи. А евреи, как хорошо известно, готовят на Пасху специальный пресный хлеб – мацу. Согласно одной из антисемитских легенд, все евреи страдают от геморроя с того самого момента, как они кричали Пилату: «Кровь его будет на нас и наших детях». Их мудрецы сказали им, что исцелиться они могут лишь кровью Христовой, то есть принятием христианства. Но они якобы восприняли этот совет буквально. И вот, чтобы получить кровь, необходимую для приготовления целебной мацы, им нужно каждый год убивать по человеку, заменяющему собой Христа. Некий Теобальд, выкрест из Кембриджа, связал эту басню с убийством Уильяма и заявил, что Конгресс евреев в Испании выбирает каждый год по жребию очередной город, где должно произойти ритуальное убийство. А в 1144 году жребий пал на Норридж. Вот так из одного преступления возникли сразу 2 обвинения в адрес евреев, разных, но связанных. Обвинение в ритуальном убийстве и в колдовстве на крови. Этот эпизод оказался весьма опасным для евреев, поскольку Уильям по самой ритуальной природе своей гибели приобретал часть святости Христа и способность творить чудеса. И последние не заставили себя ждать, причем каждое новое служило дополнительным подтверждением злокозненности евреев. Было принято решение о канонизации Уильяма, правда, не духовными властями Рима, а местной крикливой толпой. А поскольку обладание телом подобного святого приносит церкви ощутимую выгоду, привлекая паломников, дары и пожертвования, обвинения в ритуальном убийстве стали сопровождать чуть ли не каждую гибель ребенка при подозрительных обстоятельствах вблизи места проживания евреев. В 1168 году в Глоссестере, в 1181 году в Сент-Эдмундсбери и в 1183 году в Бристоле. Призывы к новому крестовому походу всегда подбрасывали дров в костер антисемитизма. Третий крестовый поход, начавшийся в 1189-1190 годах, в котором Англия играла особую роль благодаря тому, что его возглавлял Ричард «Львиное сердце», подстегнул ярость толпы, уже разогретой обвинениями в ритуальном убийстве. За нападением на лондонских евреев последовало нападение на делегацию богатых евреев, прибывшую на коронацию Ричарда в 1189 году. На следующий год, по мере приближения Пасхи, погромы участились. Самый серьезный произошел в Йорке, где богатая еврейская община была перебита, несмотря на попытки людей спастись в замке. Разумеется, не был обойден вниманием и Норридж. Как рассказывает летописец, многие из спешивших в Иерусалим решили сначала разделаться с евреями. И 6 февраля все евреи Норриджа, кого удалось застать дома, были перебиты. Лишь некоторым удалось спастись в замке. Это был еще один этап разрушения еврейства в латинском мире. Рост организованной ереси в 12 столетии привел к тому, что все более авторитарное и стремящееся к удержанию власти любой ценой папство стало с подозрением относиться к любой неортодоксальной форме религиозной деятельности, причем не в последнюю очередь к иудаизму. Крупнейший централизатор Средневековья Иннокентий III, папа в 1198-1216 годах, издал на 4-м Верховном Соборе 1216 ряд антиеврейских декретов и санкционировал создание двух монашеских орденов – Доминиканского и Францисканского, которые были особо нацелены на укрепление ортодоксальной веры в городах. Специальной задачей доминиканцев было искоренение ереси путем расследования сомнительных занятий. Они должны были допрашивать и подвергать испытанию подозреваемых и передавать светской власти для наказания тех, кто признавался виновным. В качестве еще одного проявления христологии Иннокентий инициировал новый культ – культ причастия. Это, в свою очередь, способствовало формированию еще одного слоя антисемитизма. В 1243 году вблизи Берлина евреев обвинили в том, что они похищали освященные просфоры и использовали в своих недостойных целях. Эта история тоже не противоречила точке зрения христиан, что евреи знали истину, но боролись против нее. Разумеется, они верили, что просфора – есть тело Христово. Именно поэтому они воровали ее и подвергали пыткам, имитируя страдания Христа, подобно тому, как они похищали христианских мальчиков и убивали их в своих дьявольских ритуалах. Как и во всех вымышленных заговорах, за первым воображаемым шагом с неумолимой логикой следуют дальнейшие. После 1243 года истории с похищением просфор стали случаться по всей католической Европе. Согласно судебным материалам, люди узнавали об этом по чудесам, которые в агонии являли подвергаемые пыткам просфоры. Они взлетали в воздух, провоцировали землетрясения, превращались в бабочек, исцелявших коллег, вызывали появление ангелов и голубей. Чаще же всего они стонали от боли и плакали, как дети. Надо сказать, что разумного подтверждения всех этих наветов не было представлено ни разу. Некоторые из обвинений были результатом искреннего заблуждения. Например, в 1230 году в Норридже евреев обвинили в насильственном обрезании 5-летнего мальчика. Когда дело в конце концов попало в суд в 1234 году, евреев подвергли заключению и штрафу. Это решение спровоцировало яростное нападение на евреев со стороны жителей города в следующем году. В связи с этим же делом несколько евреев были повешены в 1240 году. Наиболее вероятное объяснение сводится к тому, что еврейская семья занималась перевоспитанием сына еврея выкреста. Большая же часть обвинений против евреев носила вымышленный характер, поэтому серьезное расследование в духовном суде всегда реабилитировало еврейскую общину. Разумеется, все эти наветы следует рассматривать с учетом ростовщической деятельности евреев, которая влияла на жизнь широкого социального спектра людей. Имеются свидетельства того, что в XIII веке в Перпиньяне, что на юге Франции, сельские жители составляли 65% заемщиков, хотя сумма полученного ими кредита составляла всего 43% от общего количества. Для горожан эти цифры составляли соответственно 30 и 41%. Для рыцарей и вообще благородного сословия 2,9%. Для духовных лиц 1,5%. В Англии наблюдалась примерно такая же картина. Крупные религиозные организации и знать пользовались услугами евреев, но в меньшей степени. Самым крупным заемщиком в обеих странах было нуждающееся сельское дворянство. Этот класс с наибольшей вероятностью вовлекался в волну антисемитской деятельности. Помещик с именем и престижем, но без денег, который вот-вот потеряет свою землю, самая подходящая фигура для возбуждения толпы. Вся история учит, что ростовщичество в деревне – потенциальный источник неприятностей. Из одного еврейского контракта, заключенного в XIII веке в Англии по случаю помолвки, можно почерпнуть сведения о том, что типичный доход от предоставления денежной суды составлял не менее 12,5% в год. Цифра не особенно большая по средневековым стандартам. К сожалению, как указывает Липман, у кредиторов были достаточно сложные взаимоотношения, когда в пределах синдиката существовали взаимные долги. К тому же эта деятельность дополнительно осложнялась еврейскими и христианскими правилами и стремлениями ускользнуть от соблюдения тех и других. В конце концов, все шло к росту кредитной ставки, которую предстояло оплачивать заемщику. Законодательное же регулирование вопроса становилось настолько сложным, что обвинение в грабеже почти неизбежно возникало при обсуждении спорных проблем. Разбираться в них приходилось как еврейским, так и христианским судам. В итоге возникали ситуации типа: Иуда, еврей из Бристоля, должен 2 унции золота за рассмотрение собранием евреев вопроса, следует ли еврею брать ростовщический процент с еврея. Упомянутый выше Авраам бен Иисус из Йорка говорил, обращаясь к еврейским судьям, что еврей может брать ростовщический процент из рук христианина. Если же тому что-либо покажется несправедливым, то пусть он идет к своим законникам и там ищет правды, поскольку такого рода юридические вопросы не могут быть решены где-либо еще. Подобную логику мог еще понять городской торговец, но уж никак не грубый мелкопоместный рыцарь. Теоретически, а зачастую и практически, короли могли получать большой доход от многочисленной и деятельной еврейской общины. В Англии XII века анжуйские короли, вне сомнения, неплохо кормились за счет богатых евреев-ростовщиков. Существовало специальное еврейское казначейство, у которого имелись филиалы в каждом городе с еврейской общиной. В каждом филиале работали 2 еврея и 2 христианина, которые вели учет долговым распискам. Во главе ведомства стояли 1 еврейский и несколько христианских судей, а также раввин в роли советника. Фактически, король получал свою долю от всех сделок, которые заключались с участием евреев. А потому ему требовалось знать, кто какому еврею был должен и сколько. Когда Аарон из Линкольна, самый удачливый еврей-финансист в средневековой Англии, скончался в 1186 году, была учреждена специальная казна для того, чтобы распорядиться его состоянием. По иронии судьбы, которая нет-нет, да и мелькнет в еврейской истории, Аарон финансировал программу существенного расширения ультраортодоксального цистерцианского ордена, судив ему колоссальную по тем временам сумму 6400 марок под закладные. Король унаследовал его долги, хотя частично они были перепроданы его сыну Элиасу. Если бы подобные удачи выпадали почаще, английские короли наверняка постарались бы продлить существование еврейских общин. Но история с наследством Аарона предшествовала страшным взрывам антисемитизма в 90-х годах XII века, которые уничтожили общины в Йорке и других местах. Вслед за этим английским евреям становилось все труднее зарабатывать деньги. Ситуация усугубилась с антиеврейским постановлением, которое было принято Высшим церковным советом в 1215 году. В Англии архиепископ Кентерберийский Стефен Лэнгтон, один из создателей Великой Хартии Вольностей, которая, кстати, имела определенную антиеврейскую направленность, попытался организовать бойкот еврейского бизнеса. В итоге деловая активность английских евреев на протяжении 13-го столетия постепенно приходит в упадок. Аарон из Йорка, который сообщил летописцу, что им было передано королю свыше 30 тысяч марок, умер в 1268 году в нищете. При Эдуарде I, бывшем крестоносце и грозе кельтов, который отличался неутолимой жаждой к наличности, этот упадок ускорился. В какой-то степени их роль как ростовщиков, кредитующих великих мира сего, взяли на себя рыцари-храмовники из Иерусалима и их европейские коллеги, явившиеся первыми настоящими христианами-банкирами. Евреи были вытеснены в мелкий судный бизнес, стали держать меняльные конторы и ломбарды. С точки зрения Эдуарда, систематическая дойка евреев была недостаточно прибыльна, и у него появился соблазн перебить их, а деньги разом конфисковать. В 1275 году он провел антиеврейский закон, который объявлял незаконными ссуды под процент. Позднее это преступление стали связывать с еще более серьезным, с богохульством. В 1278 году по стране было арестовано несколько групп евреев. Многих посадили в лондонский Тауэр. Как утверждает один летописец, 300 человек были повешены. Их собственность перешла к короне, и реализованная сумма подвигла Эдуарда на дальнейшие действия. Следующим шагом было обвинение евреев в чеканке фальшивых монет, по которому в Норридже повесили 12 человек. И, наконец, в конце 80-х годов Эдуард обнаружил, что ему необходима крупная сумма наличными, чтобы выкупить своего двоюродного брата Карла Салернского. Для этого он конфисковал собственность гасконских евреев, которых окончательно выслал в 1289 году. На следующий год под флагом законной борьбы с ростовщичеством он вышвырнул их из Англии, захватив все принадлежащие им активы. У самого богатого еврея из Норриджа удалось изъять 300 фунтов. У евреев из 11 городов – 9100, в том числе у 11 семей – около 6000. Добыча разочаровала, однако следует иметь в виду, что к этому моменту еврейская община сократилась вдвое, то есть выслать можно было всего 2500 человек. К этому времени средневековые христианские правители – оказались лицом к лицу с еврейской проблемой, средством окончательного решения которой была высылка. Метод был уже опробован ранее. В Рейнской области в 1012 году, во Франции в 1182 году и в Верхней Баварии в 1276 году. В Англии средство более или менее срабатывало в силу обособленности острова. В континентальной же Европе с тысячами беспорядочных феодальных владений высылку было трудно осуществить на практике. Тем не менее, правительства находились под постоянным идеологическим давлением, направленным на принятие антиеврейских мер. В своих святейших буллах Иннокентий III утверждал, что евреи, бессовестно используя власть денег, нарушили естественный порядок вещей, и свободный христианин оказался слугой бывшего раба-еврея, так что долг власти восстановить былой порядок, ограничив права евреев. Что власти попыталась осуществить? Начиная с XII века, евреи стали менее необходимы знати. Христиане переняли их умение торговать и работать с финансами. Это столетие было примечательно основанием новых городов, но большой необходимости в евреях, как в новых горожанах, не было. Эту роль вполне могли играть христиане. Поэтому городские власти стали относиться менее благосклонно к их присутствию, которое, благодаря обвинениям в кровопролитии и ритуальных убийствах, стало постоянным поводом для бунта. Кроме того, они, причем совершенно искренне, стали опасаться вклада евреев в распространение возмущающих идей. В позднем Средневековье ересь часто связывалась с радикализмом. У еретиков случались контакты с учеными-евреями, которые обсуждали с ними рукописные тексты и снабжали литературой. У евреев всегда были книги, в том числе зачастую те, что считались у властей подрывными. В случае ареста евреи старались выкупить свои книги, словно рабов. Когда в 1190 году была истреблена Йоркская община, они ухитрились переправить свои книги в Кёльн, чтобы продать местным евреям. Теоретически, евреям было запрещено поступать в университеты, причем как христианскими, так и собственными законами. Но они селились и в университетских городах. Студенты обычно платили дань антисемитизму. В Турине у них было право по первой пороше забрасывать евреев снежками до тех пор, пока они не заплатят выкуп – 25 дукатов. В Мантуе штраф состоял из сладостей и пищи бумаги, в Падуе – из жирного каплуна. В Пизе на празднике святой Екатерины студенты сажали на весы самого толстого еврея, какого только могли отыскать, и взимали с общины штраф сластями в размере его веса. В Болонье евреи должны были организовать студентам банкет. В обязанности евреев входило обеспечение медицинских учебных заведений трупами или откуп деньгами. Иногда при этом осквернялись еврейские кладбища. Все это показывает, что по сути евреи были пусть непопулярной, но все-таки частью университетской общины. Нередко они учились там. В 1300 году Якоб бен Машир стал деканом медицинского училища в Монпелье. В начале XIV века магистр Элиас Сабар преподавал медицину в Правии и был однажды вызван в Англию, чтобы лечить захворавшего Генриха IV. В университетских городках всего христианского мира видное место занимали крещенные евреи. Иногда, как мы увидим, они становились сущим наказанием для своих бывших единоверцев. Но чаще, особенно если их обращали силой, они становились критическим, вопрошающим, беспокойным элементом в составе интеллигенции. Церковь не сильно ошибалась, говоря о еврейском влиянии на движение альбегойцев или гуситов в богемии XV века. Евреи сыграли очень активную роль в двух силах, которые в конце концов нарушили монопольное положение церкви. Возрождение и реформации. Они играли роль дрожжей, вызывающих брожение. Обычные обвинения, которые в средние века адресовались евреям, были все без исключения вымыслом. Однако обвинение в том, что они играют интеллектуальную подрывную роль, имело под собой определенное основание. Еврейский писатель из Вены Якоб Вассерман так писал об этом в своей знаменитой автобиографии «Мой путь немца и еврея». К сожалению, нельзя оспорить тот факт, что обвинения со стороны преследователей, будто поощряемые агенты или добровольцы, были частично обоснованы. В каждом случае борьбы с традиционными верованиями, во время каждого волнения или социального всплеска, евреи были и остаются в первых рядах. Если мы слышим безапелляционные требования чистки или переустройства власти, которые с бешеным усердием пытаются притворить в жизнь, можно не сомневаться, что во главе движения – евреи. Средневековое католическое государство не позволяло евреям роскоши лидерства, но и не могло полностью лишить их роли ментора. В итоге, во второй половине средних веков, деятели церкви изобрели средства противостоять тому, что они считали еврейской подрывной деятельностью. Ведущую роль в этом противостоянии играли монахи. В XIII веке в жизни университетов стали господствовать доминиканцы и францисканцы. Они же захватили ключевые епархии, контролировали все стороны жизни евреев в католических странах. Они придерживались точки зрения, что относительно терпимая позиция святого Августина, сводившаяся к тому, чтобы сохранить евреев в качестве свидетелей и позволить им следовать своей вере, не имела более права на существование. И монахи хотели лишить евреев всяких прав. В 1236 году папу Григория IX вынудили осудить Талмуд, что явилось решительным, хотя и не совсем намеренным, уходом от терпимости Августина. Монахи не сразу стали антисемитами. У святого Франциска не было враждебности к евреям. Святой Доминик, согласно свидетельствам, приведенным в процессе его канонизации, проявлял любовь ко всем, богатым, бедным, евреям и неверным. Сначала монахи дискутировали на сугубо богословские темы и даже пытались опровергнуть обвинения евреев в ритуальных убийствах. Однако постепенно монахи под влиянием городского окружения огрубели. Они проводили политику агрессивного обращения в свою веру по отношению и к заблудшим христианам, и к иноверцам, причем не в последнюю очередь к евреям. Они устраивали в городах свои миссии, где били в барабаны ортодоксального рвения и подогревали энтузиазм фундаментализма. Они стремились организовывать свои обители вблизи еврейского квартала, а то и вовсе на его территории, рассматривая их как центр, чтобы тревожить евреев. И евреи научились бояться их больше, чем любые другие христианские группы. Они видели в них воплощение начала, которым стращал Моисей во Второзаконии, 32:21. «Раздражу их не народом». И эта политика стала приводить к тому, что евреи либо обращались в новую веру, либо вытеснялись. В Англии именно францисканцы стояли за королевским указом, лишавшим евреев права приобретать свободные участки земли в городе. Возможно, им принадлежит и определенная заслуга в изгнании евреев. Вскоре они перешли к откровенному антисемитизму. В 1247 году два францисканца помогали распространению клеветнических слухов насчет использования евреями крови своих жертв в городе Валрие, что привело к кровавому погрому. В 1288 году вслед за аналогичными слухами в городе Труа доминиканцы и францисканцы совместно спровоцировали избиение местных евреев. Даже в Италии, где отношение к евреям было вполне терпимым и в позднем Средневековье, францисканцы играли губительную роль. Ранее муниципальные власти позволяли евреям открывать банки при условии соблюдения правил и в обмен на круглые суммы, либо на ежегодный налог. Еврейскому бизнесу удавалось выживать, поскольку они давали ссуды под 15-20%, то есть под заметно меньший процент, чем христиане. Францисканцы специализировались на городских и финансовых проблемах, и их особенно интересовало ссудное дело. Они внимательнейшим образом следили за евреями и безжалостно их преследовали в случае малейшего нарушения правил. Францисканцы проповедовали любовь, но это не относилось к евреям как к народу. Монах Бернардино Сиенский так формулировал эту проблему. «С точки зрения абстрактной и всеобщей любви, нам позволительно их любить. Однако конкретной любви к ним быть не может». Францисканцы организовывали бойкот и учреждали так называемые фонды благочестия, чтобы подрывать деятельность евреев. После этого они могли бы организовывать шумную кампанию за их изгнание. Влияние некоторых антисемитов-францисканцев, вроде Иоанна из Капистрана, распространялось на огромной территории по обе стороны Альп. Его проповеди на массовых сборищах на открытом воздухе часто приводили к погромам. Его последователь Бернардино де Флетр, францисканский проповедник в третьем поколении, провел в 1475 году в Трепте собрание, которое обвинило евреев в убийстве двухлетнего мальчика. В результате последовавших за этим беспорядков все местные евреи были арестованы, многих пытали и казнили, а оставшихся выслали. С появлением в Европе чумы, черная смерть, которая распространилась к северу от Средиземного моря, появилась новая разновидность обвинений, направленных против евреев. Причины этой напасти были непонятны, а ее необъяснимая способность нести гибель людям вымирала от четверти до половины населения. Подталкивала людей к мысли, что это есть некая пестис мануфакта, то есть болезнь, умышленно вызванная людской деятельностью. Расследование обычно сосредотачивалось на евреях, особенно после того, как испуганные люди признавались под пытками. В сентябре 1348 года в Шильонском замке на Женевском озере евреи признались, что чума была делом рук некоего Жана Савойского, которому раввины якобы приказали следующее. «Вот, смотри, я даю тебе пакет в полпяди размером, а в нем ядовитое зелье в узком зашитом кожаном мешочке. Ты должен разнести его по колодцам, источникам и емкостям для воды в окрестностях Венеции и других местах, куда направишься». Этот вымысел распространился быстро, чему способствовали вырванные под пытками признания многих евреев. Например, во Фрейбурге один еврей так сообщил о мотивах преступления. «Вы, христиане, перебили столько евреев. Кроме того, мы тоже хотим быть господами. Вы правили достаточно долго». И повсюду евреев обвиняли в отравлении колодцев. 26 сентября 1248 года папа Климент VI издал Авиньонскую буллу, где возражал против этого обвинения и приписывал его дьяволу. По его мнению, евреи страдали не меньше прочих людей. С аналогичными заявлениями выступили император Карл IV, арагонский король Петр IV и другие властители. Тем не менее, на 300 еврейских общин обрушилась волна антисемитизма, крупнейшая с 1096 года, особенно в Германии, Австрии, Франции и Испании. Согласно еврейским источникам, 6 тысяч человек погибли в Майнце, 2 тысячи в Страсбурге. Карл IV посчитал возможным помиловать города, которые перебили своих евреев. Прощение даруется за все проступки, при которых было совершено убийство и разрушение имущества евреев, при условии, что это произошло без оповещения главных граждан, либо без их ведома, либо любым другим образом. Это помилование датировано 1350 годом, когда было уже общеизвестно, что евреи были невиновны. К сожалению, стоило антисемитизму только распространиться, как он крепко пускал корни. Стоило в округе раз проявить насилие по отношению к евреям, как можно было ожидать его повторного проявления. Черная смерть создавала прецеденты повсюду, особенно в немецкоязычных странах. В эпоху раннего Средневековья и даже в начале XIV века Испания была наиболее безопасной из католических стран для евреев. В течение длительного времени она была тем местом, где евреи и христиане могли вступить в дискуссию, но не в драку. Но не испанцам принадлежала идея того, чтобы христианские и еврейские богословы встречались, дабы обсуждать вопросы веры. Благодаря работе Хиама Маккоби мы лучше понимаем теперь запутанную историю этих дебатов. Толчком к началу публичной дискуссии в Париже в 1240 году послужил запрет, наложенный папой Григорием IX на Талмуд. В своем письме к европейским монархам он попросил их изъять все запрещенные книги в первую субботу Великого Поста, когда все евреи соберутся в синагогах, и поручить изъятое попечению наших дорогих сыновей, монахов, доминиканцев и францисканцев. Людовик IX, крестоносец и антисемит, оказался единственным монархом, принявшим участие в кампании, провозглашенной Григорием. Вообще говоря, конфронтация 1240 года была не столько дискуссией. Людовик как-то сказал, что лучший способ спорить с евреем – это проткнуть его мечом. Сколько судом над Талмудом, причем прокурором выступал некий Николас Донин, сам из евреев, а ныне ревностный францисканец, который в первую очередь и подстрекал Григория развязать эту кампанию. С еврейской стороны выступал раввин Иехиль, который фактически играл роль свидетеля защиты, и дискуссия вылилась в его допрос. Поскольку Донин хорошо знал Талмуд, он был способен погонять равви по всем разделам Талмуда, а они составляют небольшую его часть, против которой христиане могли бы возражать. Те, которые оскорбляют Христа, например, описывая, как он в аду тонет в кипящих экскрементах, или богохульствуют в адрес Бога Отца, показывая, как он плачет или терпит поражение в споре, либо запрещают евреям родниться с христианами. Кстати, по последнему вопросу Иехиль сумел показать, что этой связи препятствовал именно христианский закон. Хотя в глубине души, по правде говоря, большинство евреев относится к католикам как к варварам. Ехирь подчеркивал: «Мы продаем христианам скот, мы поддерживаем с ними деловые партнерские отношения, мы позволяем себе оставаться с ними наедине, мы доверяем своих детей христианкам, кормилицам и учим христиан Торе, ибо сегодня много священников-христиан, которые читают книги на иврите. Тем не менее, эти книги в 1242 году подвергались сожжению». Официально, правда, провозглашалось, что сам по себе Талмуд в целом не является еретическим, разве что отдельные отрывки носят богохульный характер, а потому он подлежит не столько уничтожению, сколько цензуре. Довольно быстро обвинения, выдвинутые Донином, были взяты на вооружение клерикальным антисемитизмом. В Испании, по крайней мере в течение некоторого времени, дискуссии можно было с большим основанием считать таковыми, причем они охватывали более широкий круг вопросов. Правда ли, что соборы лучше храма? Следует ли священникам и раввинам вступать в брак? И даже, почему большинство не евреев белые и красивые, а евреи по большей части черные и уродливые? На последний вопрос евреи отвечали так: христианские женщины вступают в половые сношения во время месячных, отчего красная кровь влияет на цвет лица их детей. Кроме того, неверные во время сношений находятся в окружении красивых картин, что также накладывает отпечаток на внешность детей. Именно испанцы, а точнее король Яков I Арагонский, явились организаторами наилучшего из диспутов. В Барселоне 20-31 июля 1263 года идея вновь исходила от бывшего еврея Пабло Христиани. Многие евреи-выкресты брали себе имя Павел. Его поддержали Раймунд де Пенафорте, глава доминиканской инквизиции в Арагоне и магистр ордена, а также Педро де Ханса, глава испанских францисканцев. Со стороны евреев выступал всего один оратор, зато наилучший – Наманит, образованный, хорошо владеющий речью, благородный, уверенный. Он согласился прибыть в Барселону для дискуссии, потому что был знаком с королем Яковом, на службе у которого находилось много евреев. Король был настроен благосклонно и гарантировал ему полную свободу слова. Здоровяк, у которого было множество любовниц и внебрачных детей, король Яков вызвал гнев папы, дав развод своей первой жене. Он без колебаний вырвал язык епископу Геронскому и игнорировал требования папы уволить своих чиновников-евреев. Как в точности протекала дискуссия, неизвестно, поскольку отчеты о ней христиан и евреев противоречат друг другу. Согласно версии христиан, Наманит был уличен в противоречиях. Побежденный в споре был вынужден замолчать и в конце концов бежал с поля боя. Отчет Наманида яснее и более четко составлен. Христиане ставили своей задачей показать, исходя из пророчеств и проповедей, включенных в Талмуд, что Мессия действительно появился, что он был одновременно человеком и божеством, и отдал жизнь, дабы спасти человечество. А иудаизм в итоге утратил право на существование. В ответ Наманит оспорил смысл, приписываемый этим отрывкам, отрицая то, что евреи якобы обязаны принять пророчество, и настаивая на том, что идея Мессии не является для евреев ключевой. В противовес христианам он заявил, что вера в Христа имела разрушительные последствия. Рим, некогда владевший миром, приняв христианство, пришел в упадок, и ныне последователи Мохаммеда владеют более обширными землями, чем христиане. Более того, добавил он, со времен Иисуса и по настоящее время Мир заполняло насилие и несправедливость, а христиане пролили крови больше, чем все другие народы. По поводу воплощения Бога в Христе он заявил: «Доктрина, в которую вы верите, основа вашей религии, не может быть воспринята с позиции здравого смысла. В природе ничего подобного встретить нельзя, да и пророки никогда об этом не говорили». Он сказал королю, что только вдалбливание в течение всей жизни может заставить разумного человека согласиться с тем, что Бог был рожден человеческим чревом, жил на земле, был казнен, а затем возвратился туда, откуда ушел. Согласно еврейскому отчету, христианские священники, увидев, что дискуссия поворачивается против них, постарались сделать так, чтобы итоги дискуссии не подводились. На следующую субботу король явился в синагогу, выступил с речью, выслушал ответное слово Наманида и отправил его во свояси с кошельком, в котором были 300 солида. Вполне вероятно, что каждая сторона в своем отчете изложила то, что ей хотелось бы сказать, а не то, что было действительно сказано. Ряд еврейских богословов считает, что версия Наманида носит пропагандистский характер. Да и лицемерные тоже, поскольку в своих собственных писаниях он придает гораздо больше веса пророчествам, чем признавал в ходе диспута. Согласно их точке зрения, Пабло был прекрасно осведомлен о внутреннем конфликте между евреями, рационалистами и антирационалистами. И диспут был так построен, чтобы воспользоваться этим обстоятельством и поймать Наманида на противоречиях, либо заставить его отказаться от ранее высказанных взглядов. С точки зрения Маккоби, значительная часть диспута происходила в условиях взаимного непонимания сторон. В самом иудаизме существуют такие разнообразные точки зрения касательно Мессии, что быть еретиком по этому вопросу почти невозможно. В иудаизме идет речь о законе и его соблюдении, в христианстве же – о догматическом богословии. Переживания еврея по поводу мелкого нарушения правил шаббата могут показаться христианину смешными. С другой стороны, христианин может пойти на огонь, отстаивая точку зрения на Бога, которую все евреи сочли бы дискутабельной. Барселона показала, что евреям и христианам трудно честно обсуждать главный вопрос, разделяющий их верование, так как они не могут договориться, в чем он состоит. На долгом опыте евреи научились узнавать признаки надвигающейся беды. Наманит не хотел принимать участие в дискуссии. Сам факт ее проведения представлялся зловещим. Подобные дебаты ничего не сулили евреям. Однако они были важны для христианского духовенства как в качестве пропагандистского упражнения для их рьяных приверженцев, так и для поисков позиций евреев, слабых диалектически и уязвимых мест, о которых ранее не было известно. Через год после диспута Раймунд де Пенафорте возглавил комиссию, занимавшуюся поиском богохульства в Талмуде. А в 1265 году принял участие в суде над Наманидом за то, что последний опубликовал свой отчет о дискуссии. Он был осужден и, хотя отделался легким наказанием от короля, почел за благо покинуть Испанию и отправиться в Палестину. Так была выбита одна из мощных опор испанского иудаизма. В дни Наманида евреи в Испании еще могли с полным основанием продолжать считать себя интеллектуальной элитой. Их профессии оставались исключительно полезными, чтобы не сказать необходимыми для христианских владык. Но христиане быстро догоняли их и к концу 13 столетия восприняли учение Аристотеля, написали свои собственные трактаты, а в торговле и искусстве администрирования ни в чем не уступали евреям. На протяжении XIV века евреи, даже в Испании, неуклонно сдавали свои позиции. В области экономики свою пагубную роль играли антисемитские законы.
Количество евреев убывало в результате принудительного их обращения. Некоторое время амбициозным и умным евреям казалось разумным креститься по доброй воле, присоединяясь, как им представлялось, к более широкой и передовой культуре. Оставшиеся евреи находили прибежище в Кабале, преданиях Агады, суевериях и поэзии. Это было триумфом иррациональности. Труды Маймонида и прочих рационалистов, строго говоря, не были сожжены, но почти утратили значение. Вслед за черной смертью и бесчисленными зверствами, обрушившимися на евреев, в ортодоксальных кругах стало модным обвинять во всех этих несчастьях рационализм и другие прегрешения против Бога. Таким образом, иудаизм, который в XI и XII веках шел в первых рядах интеллектуальной жизни, превратился в препятствие на собственном пути. Маймонид считал веру в Мессию одним из элементов еврейской религии, однако всегда порицал апокалиптические и мессианские настроения как миф черни. «Не думайте, — писал он в Мишне Тора, — что Мессии придется демонстрировать знамения и чудеса. Тора со всеми ее законами и указаниями имеет непреходящее значение, и ничего к ней нельзя будет ни прибавить, ни убавить. Не произойдет никакого отклонения от нормального хода вещей или изменения в установленном порядке. Все, что в Библии как бы противоречит этому, следует понимать в фигуральном смысле. С развивающимся упадком еврейских общин началось возрождение таких настроений. Множились ангелы и демоны, равно как и угрызения совести вместе с верой в предопределение. Равви Иаков бен Якар мел пространство перед ковчегом собственной бородой. Равви Шалом в Австрии ел мясные блюда в одной комнате, а молочные в другой, причем настаивал, чтобы те неверные, что приносили ему воду, были одеты в белые рубахи. Было широко распространено мнение, будто благочестие способно ускорить приход Мессии и тем самым поколебать положение легионов угнетателей. Евреи развязали в своей среде охоту на ведьм, направленную против шпионов. Последних подвергали проклятиям каждую субботу, а поймав, случалось и казнили. В некоторых отношениях они, правда, оставались удивительно терпимыми. Так, в мелких общинах, еврей, который чувствовал, что к нему проявлена несправедливость, мог учинить, что называется, оправданный скандал, прервав молитву или чтение Торы. Но все больше и больше люди все-таки прибегали к отлучению. Существовало несколько степеней этого вида наказания. Назифа – временное, на 7 дней отлучение. Недуи – изоляция от общины. Герем – еще более жесткая форма отлучения, которая могла включать вмешательство христианских должностных лиц и конфискацию имущества нарушителя. Маймонид приводит список 24 видов нарушений, которые, согласно мудрецам, заслуживают недуи. От оскорбления ученого-богослова, даже после его смерти, до владения опасными собаками. Однако, по мере развития, наказания становились все более усложненными и жестокими, причем под влиянием христианских процедур сам процесс отлучения превращался в драматичную и внушающую страх церемонию. Жестокий герем провозглашался в синагоге перед открытым ковчегом или со свитком Торы в руках, под звуки шафара. После вынесения приговора виновный подвергался анафеме и проклятию, причем тушились все свечи. Но внутренняя дисциплина не в силах была остановить процесс обращения по мере того, как нарастало давление со стороны христианства. Даже в конце 13-го столетия епископы Арагона доносили в Рим о том, что христианские монархи уважительно относятся к евреям и не притесняют их достаточно энергично. В 1282 году кронпринц Инфант Санчо, восстав против своего отца, разыграл антисемитскую карту, чтобы привлечь на свою сторону духовенство. Евреев постепенно вытесняли с королевской службы. После чумных бунтов в целом положение евреев в Испании стало быстро ухудшаться по мере того, как обвинения против евреев в кровавых преступлениях и прочие антисемитские басни получали все более широкое распространение. Например, в Севилье в 1378 году происходили антисемитские волнения, а в 1391 году произошел форменный взрыв. В организации этих бунтов зачастую обвиняют видного проповедника-доминиканца Висенте Феррера около 1350-1419 годов. Впоследствии канонизированного. Однако, с точки зрения евреев, его роль была гораздо более хитрой и зловещей. Он, несомненно, способствовал формированию антисемитизма, который впоследствии бурно расцвел в XX веке. Правда и то, что его публичные проповеди зачастую были связаны с антисемитской истерией и насилиями. Однако он не поощрял бунтов, напротив, осуждал. Он публично осудил, например, бунты 1391 года. Он вообще считал предосудительным и антихристианским, если толпа прибегает к самосуду. Прерогатива таких действий является прямой обязанностью государства, причем последнее должно действовать в соответствии с законом. Бунты ясно показали, что евреи превращаются в проблему, стоящую перед обществом, и необходимо искать ее решение. В итоге Феррер и его духовные коллеги оказались ответственными за антиеврейскую политику, которую провозгласил поддерживаемый испанцами антипапа Бенедикт XIII, а также за выбор Фердинанда I королем Арагона, начавшего проводить эту политику в жизнь. Так война против евреев из дела рук толпы превратилась в официальное занятие церкви и правительства. На таком вот историческом фоне в 1413-1414 годах произошла последняя крупная иудейско-христианская дискуссия, проходившая в Тартусе. Это мероприятие, строго говоря, не было дискуссией, скорее публичным шоу или показательным процессом. Феррер официально не принимал в нем участия, но действовал за сценой. Его целью, по-видимому, было подстегнуть народный энтузиазм в пользу христианства как единственной представляющей ценность религии, публично разоблачить идеологию иудаизма, а затем, опираясь на поддержку церкви, государства и населения, и деморализовав евреев, вызвать их массовое обращение в христианство. Лидеры евреев предпочли бы не иметь с этим мероприятием ничего общего. Однако во многих случаях у раввинов не было иного выбора, кроме как участвовать. Председательствовал антипапа, от которого Феррер позднее отрекся. Фердинанд, которого Феррер сделал королем, контролировал политическую сторону дела. Было предусмотрено около 70 мест для кардиналов, епископов и другой знати. С самого начала Бенедикт объявил, что целью мероприятия является не дискуссия между равными сторонами, а доказательство правоты христианства, исходя из талмудических источников. По сути, это был суд над иудейской религией. Роль прокурора играл Лерки, один из тех, кого обратил Феррер. После крещения он получил имя Геронима де Санта-Фе. С еврейской стороны участвовало около 20 человек, включая видного философа и апологета Иосифа Альба, который позднее написал знаменитый трактат по религиозным догматам иудаизма. Сефер Га и Карим
или «Книга принципов». Но у них не было той свободы, которой, по-видимому, располагал Наманит в Барселоне. С самого начала Геронима обрушил на них обвинения как в еврейском упрямстве, так и, что любопытно, в ереси по отношению к их собственной религии. Последнее могло отдать их во власть инквизиции. Повестка в основном была обычная и сводилась к доказательству мессианской роли Христа на основе иудаистских источников, хотя обсуждалась также и проблема первородного греха, а также причина исхода. Кроме того, христианская сторона поднимала ряд технических вопросов по иудаистским текстам. На этот раз христиане были хорошо подготовлены к такой работе, да и Геронима был и образован, и умен. В общей сложности в течение 21 месяца было проведено 69 заседаний. Причем пока раввины сидели в Тартосе, Феррер и его монахи разъезжали по их обезглавленным общинам, привлекая новообращенных. В ряде случаев этих выкрестов демонстрировали в Тартосе для подтверждения всепобеждающего характера христианской пропаганды. Равви Аструг Галеви выразил по ходу диспута энергичный протест. «Мы находимся далеко от дома. Наши средства сократились, чтобы не сказать, почти истрачены. В наше отсутствие причинен значительный ущерб нашим общинам. Мы не знаем о судьбе наших жен и детей. Мы находимся в плохих условиях, когда даже не хватает пищи. Нам приходится нести невероятные расходы. Почему люди, подвергающиеся подобным тяготам, вынуждены состязаться с Геронима и другими, живущими в условиях процветания и роскоши?» Равви Аструг заявил, что дискуссия подошла к такой стадии, что стало бессмысленным повторять дальше старые аргументы. Все сводится к тому, во что каждый верит. Что может доказать спектакль, поставленный на фоне такой враждебности? Христианин, живущий в сарацинской земле, может быть побежден аргументами язычника или сарацина, но это не означает, что будет побеждена его вера. На последних этапах дискуссии евреи объявили, что не понимают вопросов и постарались по возможности хранить гордое молчание. Тем не менее, Тартоса явилась пропагандистским поражением иудаизма и в какой-то степени интеллектуальным тоже. Впервые в Испании евреи оказались в анклаве обскурантизма и отсталости, окруженном подавляющей культурой. Это обстоятельство в сочетании с юридическим и экономическим нажимом, а также внушающим страх напором со стороны монахов, привело к увеличению панического потока новообращаемых евреев. Это было свидетельством, что в значительной степени Ферреру удалось решить поставленную задачу. Но, увы, само по себе обращение евреев не означало решение еврейского вопроса. Как вскоре обнаружили испанские власти, он приобрел новую и более скрытую форму, поскольку проблема стала не только религиозной, но и национальной. Церковь всегда изображала евреев как некий источник духовной опасности. С XII века из-за распространенных предрассудков эта опасность считалась также социальной и физической. Однако еврейская опасность была, по крайней мере, внешне различима. Все знали, как выглядят евреи. Они жили закрытыми общинами, их заставляли носить отличительные знаки и одежду. Когда же они становились обращенными? Конверсос, или, как их называли в народе, Маранос, оскорбительная кличка, происходящая от испанского названия свиньи. Они превращались в скрытую опасность. Испанские горожане знали, что многие, если не большинство, крестились вынужденно. Они переставали быть евреями формально, причем кто из страха, а кто из выгоды. Будучи евреями, они страдали от жестоких юридических ограничений. Становясь конверсос, они приобретали, хотя бы теоретически, такие же экономические права, как и прочие христиане. Таким образом, Марана становился гораздо более ненавистной фигурой, чем практикующий еврей, ибо он конкурент в торговле и ремесле, а потому источник экономической угрозы. А поскольку он, возможно, остается тайным евреем, то он еще и лицемер и подрывной элемент. Сохранявшие веру раввины предупреждали о возможных последствиях. Рави Ицхак Арама говорил обращенным: «Вы не найдете покоя среди неевреев. Положение ваше будет неустойчивым». Касательно анусим, насильно обращенных, он говорил так: «Треть сгорит в огне, треть разбежится и попрячется, а оставшиеся будут жить в смертельном страхе». Рави Иегуда ибн Верга описывал анусим как три пары горлиц. Первая пара останется в Испании и будет ощипана, потеряв свое имущество и жизнь. Вторая также будет ощипана, потеряв имущество, но сохранит жизнь, спасаясь бегством, когда наступят тяжелые времена. Лишь третья пара, которая сбежит первой, сумеет спасти и жизнь, и имущество. И жизнь вскоре подтвердила этот пессимистический взгляд. Испанский еврей обнаружил, что, окрестившись, он не сможет избежать антисемитской враждебности. Если он переезжал в другой город, как поступали многие, его христианство становилось еще более подозрительным. Его христианский последователь сменил тактику. С обращением антисемитизм стал скорее национальным, чем религиозным. Однако антисемиты, как и их последователи в нацистской Германии, обнаружили, что идентифицировать и выделить евреев по расовым критериям становится все труднее и труднее. И тогда они вернулись, как и нацисты, к старым религиозным критериям. В Испании 15 века еврея нельзя было преследовать на религиозной почве, поскольку он был рожден евреем, как и его родители. Необходимо было доказать, что он продолжает секретно практиковать иудаизм в какой-то форме. Утверждают, что король Кастилии Альфонсо VII постановил: «Никакому конверса еврейского происхождения не позволяется занимать общественную должность либо пользоваться бенефициями в Толедо и землях, на которые простирается его власть, поскольку верность их Христу сомнительна». Как можно было обосновать это подозрение? В Сьюдад-Реале, где горестная судьба конверсос была подробно исследована историком Хаимом Бейнартом, первое обвинение, что новые христиане тайно участвуют в мещвоте, относится к 1430 году. Обычно бывшие евреи старательно трудились, пытаясь преуспеть. Само же их преуспевание в имущественном смысле или на общественном поприще становилось для них источником угрозы для них. В 40-х годах 15 века в Толедо произошли первые бунты, направленные против конверсос. В 1449 году в Сьюдад-Реале они продолжались 2 недели. Конверсос ответили сопротивлением, организовав вооруженную группу в 300 человек и убив старого христианина. В ходе схваток было убито 22 человека и сожжено много домов. В 1453 году турки взяли Константинополь. И Византия, старый враг евреев, прекратила свое существование. Многие евреи поверили, что грядет Мессия, и некоторые конверсы сочли, что вскоре можно будет вернуться к прежней вере. Появились даже предложения переехать в Турцию и открыто зажить там, не скрывая, что мы евреи. В 1464, 1467 и 1474 годах в Сьюдад-Реале произошли новые бунты, причем последний был особенно жестоким. Не исключено, что его организовала полупрофессиональная антисемитская группа, которая проникла в город и получила поддержку в дружественно настроенных домах. В 1474 году в Сьюдад-Реале конверсос потеряли дома с мебелью, скотину в пригородах, лавки и склады в городе. Бунтовщики везде первым делом уничтожали списки должников. Напуганные конверсос бросились в цитадель под защиту корегидора, губернатора. Однако, согласно официальному документу, бунтовщики взяли цитадель штурмом, разрушили центральную башню и погубили многих. Корегидор и многие конверсос были изгнаны, и город закрыли для них без права возвращения. Некоторые успели найти защиту у знатного покровителя в Пальме, недалеко от Кордовы, где и жили еще 3 года. Бунты против обращенных инициировали такую же цепь событий, что и антиеврейские. Государство было напугано бунтами как симптомом общественного беспокойства. Оно не могло ни предотвратить бунтов, ни даже наказать за них, как положено. А потому оно пыталось устранить их причину, нападая на конверсос. Это было несложно. Многие действительно втайне оставались приверженцами иудаизма. Еврейский документ того времени свидетельствует, что сбежавшие в Пальму открыто соблюдали мечвот, шаббат, постились и молились в Йом-Кипур и праздновали Пасху и прочие праздники не реже и не хуже обычных евреев. Один францисканский фанатик, Альфонсо де Эспина, сам не то обращенный, не то сын обращенного, составил целый том «Фарталитиум Фидеи», где, помимо прочего, перечислялось 25 грехов, по коим можно выявить предательский конверсос. В их число входили не только тайные еврейские обряды, но и свидетельства дурного христианства, которые, пожалуй, и обнаружить легче. Уклонение от причастия, работа по воскресеньям, нежелание осенять себя крестным знамением, упоминать Иисуса и Деву Марию, нерегулярное посещение богослужений. К этому он добавляет еще и все преступления, типа кражи, гостии, обычно приписываемые евреям, а также и кое-что новое вроде ведения философских дискуссий. Вновь перед нами боязнь по отношению к евреям, особенно в скрытой форме конверса, разжигающая беспорядок, сомнения и недовольство в обществе. Отец Альфонсо явился идеологом следующей фазы антисемитизма. Показав возможность обнаружить тайного еврея не по расовым, а по религиозным признакам, он также предложил решение – изоляция и сегрегация. Население должно остерегаться подозрительных конверсос, а государство должно поставить физический барьер между ними и истинными христианами. В то же самое время и церковь, и государство – должны объединенными усилиями разыскивать и истреблять тех конверсос, которые практикуют иудаизм, а потому юридически являются еретиками. Он подробно описывает методы и виды наказания, которые следует использовать, основываясь на старых приемах инквизиции XIII века. Однако настаивает, что следует разработать и новые, наилучшим образом отвечающие национальным потребностям Испании. и государство безотлагательно приняло к исполнению программу отца Альфонса. В 1480 году в Толедо Кортесы провозгласили сегрегацию. Одновременно была создана специальная испанская инквизиция. Первые инквизиторы, включая генерального викария доминиканцев, назначались в Центральный совет расследований по Андалусии, действовавший в Севилье. Их работа началась в январе 1481 года. И уже в ближайшие 8 лет было сожжено на костре свыше 700 человек. Согласно некоторым источникам, эта цифра достигает 2000. В том же году Национальная инквизиция заменила в Арагоне традиционную папскую инквизицию. А с февраля 1483 года вся организация была поставлена под централизованный контроль, и ее фактическим руководителем стал доминиканский настоятель Томас де Торквемада. Менее чем за 12 лет инквизиция вынесла приговоры около 13 тысячам конверсос. Мужчин и женщин за тайное практикование иудаизма. Жертвами инквизиции становились самые разные люди, но среди наиболее распространенных были тайные евреи. В целом, за все время существования инквизиции число ее жертв составило около 341 тысячи. Из них свыше 32 тысяч было сожжено живьем. 17 659 были наказаны через сожжение изображений, а 291 тысяча понесли меньшее наказание. Большинство казненных, 20 226, погибли до 1540 года при первых пяти главных ликвидаторах, причем в основном эти люди были еврейского происхождения. Странный счет жертв аутодафе продолжался до 1790 года. В 1469 году настоятель Торквемада стал исповедником Кастильской королевы Изабеллы. В том же году она вышла замуж за арагонского короля Фердинанда, что привело к объединению этих королевств в 1479 году. Антиеврейская политика была в какой-то степени личной заслугой этих двух монархов. У организованной ими инквизиции было много противников, как внутренних, так и внешних. Одним из них был секретарь королевы Фернандо дель Пульгар, сам Конверса. В своем письме, адресованном толедскому примасу, кардиналу-архиепископу Педро Гонсалесу де Мендоса, и предназначенном для публикации, он жаловался на эдикты о сегрегации, которые не позволяли обращенным жить в Гипускаа и сочетаться браком с местными жителями, а также учиться ремеслу каменщика. Признавая, что среди новообращенных бывали случаи ренегатства, он отмечал, что в Андалусии было, например, 10 тысяч молодых женщин-конверсес, которые никогда не покидали родительского дома и просто жили по заветам своих отцов. Сжигать их было бы крайне жестоко, и они просто сбежали бы. На это подручные Торквемады ответили, что лучше сжечь несколько невинных, чем позволить ереси распространиться. Лучше человеку попасть на небо с одним глазом, чем в ад с двумя. Единственным результатом этой акции явился перевод Пульгара с должности королевского секретаря в королевские летописцы. Папская власть также была противницей инквизиции, частично потому, что та была королевским и национальным инструментом, стоящим вне пределов папской юрисдикции, отчасти же потому, что явно нарушалась естественная справедливость. В апреле 1482 года Сикст IV потребовал, чтобы за Римом было оставлено право выслушивать апелляции, чтобы обвиняемым сообщались имена свидетелей обвинения, и уж во всяком случае должен даваться отвод личным врагам и бывшим слугам, а также, чтобы раскаявшимся еретикам позволяли исповедоваться и получить отпущение вместо осуждения, и чтобы им было даровано право выбора судей. Фердинанд отверг все эти требования и в своем ответе настаивал, что назначение им инквизиторов принципиально важно, поскольку во времена, когда система руководила одна церковь, ересь процветала. Папы продолжали возражать, но безуспешно. И Фердинанд, и Изабелла утверждали, что действуют исключительно из ортодоксально-католического рвения. Оба горячо отвергали обвинения, которые выдвигали им современники, а также историки впоследствии, будто они стремились конфисковать собственность приговоренных еретиков. В письме, направленном ее агентом в Риме, Изабелла настаивала, что не прикоснулась ни к единому мароведи из конфискованного имущества, а эти деньги, дескать, пошли в фонд приданого для детей жертв инквизиции. Тот же, кто обвинил ее в действиях из любви к деньгам, лжец. Она утверждала, что лишь в силу страстной преданности вере она разрушала города своего королевства и опустошала их, а также целые области. Фердинанд также подчеркивал падение доходов своей казны, но говорил, будто прежде, чем принять решение о деятельности инквизиции в национальном масштабе, они тщательно взвесили все факторы, но в итоге поставили службу нашему Господу Богу превыше службы королю.